Станиславской сегодня. Я родился так поздно, что не успел стать его учеником. Я учился на спектаклях, поставленных Константином Сергеевичем, учился, глядя на воспитанных им артистов, учился у тех, кого он научил и в кого верил. Тысячи фактов, а еще больше легенд о том, как Станиславский шутил или гневался, сделали для меня этого великого человека близким, знакомым, родным. Вот почему мне кажется, что я знаю Станиславского давным-давно. Я видел Станиславского артиста, когда еще не мечтал о театре. Считанные разы я видел его, когда был студентом. И лишь однажды вместе с небольшой группой молодых режиссеров имел счастье быть у него в гостях и беседовать с ним. Это было незадолго до его смерти. Но удивительное дело. Всю мою сознательную жизнь Станиславский был со мной рядом. Мне кажется, что я познакомился с ним задолго до фактического знакомства. А продолжается оно по сей день. Вот уже более 30 лет я мысленно беседую с ним, советуюсь, задаю бесчисленные вопросы. 30 лет я чувствую на себе его укоризненный или ободряющий взгляд. Все эти годы я учился его понимать. Мне кажется, что и он отлично понимает меня. Понимает, в чем я слаб, где не точен, понимает причину моих ошибок. Я не раз представлял себе Станиславского, смотрящего поставленные мной спектакли. Представлял, что бы он сказал, побывав на моей репетиции. Не могу сказать, что беседы с Константином Сергеевичем всегда были мне приятны. Часто мне попадало от него по первое число. Никогда мне не удавалось обмануть его. Все он видел, все замечал. Не раз он сочувствовал мне и подбадривал. Изредка одобрял, а однажды похвалил. Может быть, по доброте души. Я отнюдь не уверен, что знаю нынешнего Станиславского лучше других. Но поскольку с ним прожита вся моя творческая жизнь, я рискую поделиться некоторыми мыслями о своем Станиславском. Молодые люди почему-то представляют себе Станиславского эдаким величественным, правильным старцем, ученым от искусства. Какой это вздор! Мой Станиславский удивительно горячий, пылкий, увлекающийся человек. Он неистощимый выдумщик и озорник. Он ужасный хитрец. В гневе он страшен. Но что меня просто потрясает, это его мужество и храбрость. Ведь это надо же придумать. Получив мировую славу, он написал книгу «Моя жизнь в искусстве», в которой тщательно и сурово перечислил и проанализировал все свои ошибки, а не победы. Ну, кто сейчас так рискнет? Прожив 3/4 века, открыв новую главу истории мирового театра, воспитав плеяду изумительных артистов и, наконец, создав знаменитую систему, он на старости лет пришел к выводу, что все, сделанное им за полвека, совсем не итог, а только начало пути. И уже отягощенный болезнями и годами, он набрал учеников и начал все сызнова. Да, Станиславский – высокий образец человека, вечно ищущего, никогда не успокаивающегося, беспрестанно движущегося вперед. Искусство Станиславского – удивительный сплав мудрости и лукавого юмора, ошеломляющего фейерверка фантазии и классической гармонии, страсти и задушевности. Он умеет одинаково виртуозно играть и на литаврах, и на тончайших струнах человеческой души. Он в совершенстве владеет таким русским языком, который понимают самые различные люди на земле. Его любовь к людям, вера в творческие силы народа соединились с гневным протестом против всего темного, низменного, уродливого. Он любил, знал, верил в свой народ и всегда говорил ему правду. Кто-то пустил слух, что Станиславский не любил или не ценил, или даже не понимал значения формы в искусстве. Как может повернуться язык говорить это про создателя горячего сердца, «Женитьбы Фигаро» и многих других шедевров. Кто-то пустил слух, что Станиславский был сухим и строгим в искусстве, чуть ли не пуританином и аскетом. Это Станиславский. Станиславский, который в «Хозяйке гостиницы» довел кавалера Рипофрата до того, что тот выдрал у нахальных Ортензии и Дианиры нижние юбки. Кто-то упорно распространяет легенды о Станиславском рационалисте и аналитике. А Станиславский в пылу увлечения выбежал на сцену и стал показывать живой лошади, как надо отмахиваться от жужжащих мух и оводов. Станиславский – обыкновенный гений и необыкновенный человек. Человек, а не святой апостол. Ему были свойственны и слабости, он даже бывал несправедлив. Накричит не за дело, и не на того, часто болел ангиной, в молодости был модником. Свою знаменитую систему он прежде всего создал для себя. Довольно долго он считал себя плохим артистом. Очень нескоро решил, что система может пригодиться и другим. Сейчас система Станиславского принадлежит всем. Некогда ее пытались насаждать силой, приказом. Очевидно, поэтому и ранее, да и сейчас, не вдумываясь в смысл открытых Станиславским законов природы творчества, кое-кто окрестил систему сводом правил и бюрократической инструкции. Популяризаторы и невежды не поняли, что по самому своему духу система отвергает все правила. Система не закрепощает художника в какие-то рамки. Напротив, она раскрепощает его силы, открывает ему дорогу в большой мир. Каждый должен открыть эту систему в себе самом. Система – верность природе. Как и природа, она движется, изменяется, живет. Система – бунт против догматизма. Каким же слепцом надо быть, чтобы понимать ее догматически? Система принадлежит всем. Все клянутся ей верности, но играют и ставят спектакли, как учил Станиславский, далеко не все. В памятные всем нам времена была дана команда «Равнение на Станиславского». Но равняться надо было на Станиславского, идущего вперед. А стали равняться на Станиславского с книжной полки. Станиславский давно ушел вперед, а те, кто построился под Станиславского, продолжают топтаться на месте. Нынче надо бы дать команду вперед за Станиславским, и нужны хорошие ноги тем, кто побежит за стремительно летящим Станиславским и не потеряет его из виду. Когда мы придем к будущему театру, нас первым встретит молодой, мудрый и лукаво улыбающийся Станиславский. Он родился и жил для будущего театра, и памятник ему нужно ставить там. А сегодня он с нами, только он впереди. Про это. Я взял заглавие поэмы Маяковского о любви невольно. Мне кажется, что для поэта само понятие любви было так грандиозно и так невыразимо, так целомудренно и так неприкосновенно, что даже прикосновение словом уже показалось ему отступлением от того смысла, который он желал, жаждал вложить в сознание читателя. Так и сейчас сказать «МХАТ», «МХАТовская» или что-нибудь вроде значения «МХАТ», мне кажется, сказать далеко не все. В дни 70-летия основания художественного театра мне хочется сказать о другом, выразить иное, передать, нет, не чувство только, а некий сплав мысли и чувства, некий постоянный ток крови, который нельзя выразить, обозначить, но который поддерживает жизнь, растворен твоей жизни. Мне хочется сказать про это. Первый раз я попал в художественный театр давно, в 1933 году. Я приехал тогда из Тбилиси, молодой, совсем юный, восторженный театрал, абитуриент ГИТИСа. Я был наполнен, набит театральными событиями, театральными новациями, неудержимыми левыми идеями, бредил театром Мейерхольда, мечтал увидеть искусство Таирова. В художественный театр я, разумеется, тоже собирался пойти, но, пожалуй, только для расширения кругозора, для общего образования, так сказать. Первый спектакль, который я увидел на сцене художественного театра, был «Дни Турбиных». Впечатление было ошеломляющим. Ощущение от полученного тогда эмоционального художественного удара вот уже 35 лет живет во мне. Его невозможно ничем заглушить, хотя с тех пор я видел так много спектаклей. Помните первые реплики пьесы, помните, как вскоре же гаснет свет, выключили электростанцию, революция, гражданская война, и сцена, и все, кто на ней, погружаются в полную тьму. В темноте продолжается жизнь, кто-то просит спичек, говорят о чем-то тревожном. Мне показалось, что со сцены погрузился во тьму той неустойчивой ночи и зрительный зал. И все, кто в нем находился, зажили одной жизнью с теми, кто на сцене, там, в Киеве, 1919 года. Нам стало холодно и неуютно, беспокойно. Нет, передать это ощущение сейчас трудно, не подыскать нужного слова. Возникло чудо искусства, а чудо, видимо, нельзя рассказать до конца. Возникло полное, безусловное проживание происходящего на сцене. Ну, могут сказать, юноша, мальчик, первый спектакль в художественном театре, но нет. Я смотрел потом «Дни Турбиных» 11 раз, и 11 раз происходило это чудо. Дело было не в первом впечатлении. Дело было в гармонии целого и в создании такого контакта со зрительным залом, который возможен только в театре и необходим прежде всего в театре. Контакт в театре – это ведь не только чувство душевной связи актера и зрителя, это ведь еще и чувство дистанции между ними, не дальше и не ближе, столько, сколько требует театр и эпоха, сколько требует достигнутая форма восприимчивости зрителя. Чувством такого контакта в высшей степени обладал художественный театр в этом спектакле и в других спектаклях, которые мне вскоре предстояло увидеть. Прошло немного времени, и я увидел «У врат царства» «Воскресенье». Но должен сказать, что такого образца совершенно гармоничного, абсолютно целостного спектакля, каким для меня остались «Дни Турбиных», я не назову. Хмелев, Добронравов, изумительная Соколова, для меня она стала самым прекрасным актерским достижением в этом спектакле. Так я стал убежденным мхатовцем по вероисповеданию в театре. Причем мхатовцем не в утилитарно-ученическом смысле слова, а вином. Мхатовское это стало открываться мне и в других театрах совсем иных направлений, как высшее концентрированное проявление жизни человека на сцене. Я любил и люблю безудержную фантазию, театральность, изобретательность, эксперимент Мейерхольда. Мне многое дал рациональный и красочный мир поэтического театра Таирова. Но я стал различать это в спектаклях и этих театров. Подробности жизни человека, кульминация духовной жизни человека на сцене стала мне важнее всего. Помню, я видел спектакль небольшой гастрольной труппы, дававшей в полуконцертном исполнении Гамлета. Это был романтический театр, можно сказать, реминисценция романтического театра XIX века, еще до мхатовского периода. И вот когда гастролер по всем правилам театра такого типа направился точно по центру сцены к зрителям и остановился у самой рампы, и по совершенно неподвижному лицу его медленно стекли две крупные слезы, а потом он произнес «быть или не быть», дрожь прошла по залу. Это была мхатовская секунда. Это как в поэзии. Есть множество поэтов различных направлений, различных школ. Субъективность творчества поэта общеизвестна. Поэту кажется и должно, кстати, казаться, что он совершенно независим в строе своих мыслей, своего способа выражения или, как иногда говорят, самовыражения. И как всякий поэт, достигая зрелости, вдруг точно громом пораженный обнаруживает свое родство с Пушкиным, свою родовую, как поэта, связь с ним, так, я уверен, любой истинный театральный деятель в какой-то момент вдруг обнаруживает свою связь со Станиславским, с этим в театре. Я ловлю себя на том, что, сидя в зрительном зале любого театра, я точно жду этих секунд, этих минут и радуюсь тому, что они наступают. Когда я видел Эрнста Буша в «Галилее» в классическом брехтовском спектакле на сцене колыбели брехтовской театральной системы в берлинском ансамбле, я видел, какие великолепные мхатовские куски были у этого замечательного актера. Когда я с огромным наслаждением смотрел спектакль «Король Лир» в поставленный Питером Бруком, спектакль «Острейшая мысль» я видел, что Пол Скофилд играет по Станиславскому. Это как в физике. Известно, что чуть ли не большую часть жизни Эйнштейн потратил на поиски единой теории поля. Физики сомневаются в возможности создать такую теорию. Что касается театра, я думаю, что это единое поле, начало начал существует. И вот это единое поле, напряжение в театральном зале, и есть, наверное, тот поток микрочастиц, который пронизывает все театральное искусство. Это частицы, испускаемые искусством Московского художественного театра, системой Станиславского. И я вижу, как гаснет свет в доме Турбиных, и как начинается поразительная, до боли настоящая жизнь. Вот оно, это. Я люблю спектакли чистой мысли, сложной конструкции, парадоксальной зрелищности. Но мне кажется, что самое долговечное, длительное, пожизненное влияние на человека, на зрителя, оказывают в театре эти мгновения. Это начало. Да, мне удивительно повезло в жизни. Я помню себя студентом на практике в художественном театре. Идет воскресенье. Мне разрешили стоять за кулисами. Вышел из своей уборной и направился на сцену Василий Иванович Качалов. Я замер, я просто не дышал. Он вдруг обернулся ко мне и спросил, нет ли у вас карандаша? Я дал ему карандаш, который он оставил и за которым не хотел возвратиться в уборную. Этого нельзя забыть. Помню Тбилиси. 1943 год, война, мхатовцы у нас. По улице проходит Качалов, проходит Тарханов. Я вижу Немировича Данченко. Я думаю еще вот о чем. Не только на сцене создано было неувядающее классическое мхатовское. Нет, в этом театре была выращена удивительная порода людей, красавцев, образцов человеческой породы вообще. Это было нечто законченное, цельное, величественное и простое. Благородная, не мелкая, не мельтешащая по жизни, несшая в себе ощущение собственного достоинства всегда, всюду, во всем. Им завидовали в лучшем смысле этого слова, хотели походить на них. Хотя, конечно, и у них были свои сложности, противоречия, и ничто человеческое не было им чуждо. Когда-то в Амхате из его бытия, его опыта возникла этика Станиславского. Тот записанный и выстраданный великим художником нравственный кодекс театра, который не возник больше нигде и который необходим и сейчас, развитый с учетом прошедших лет, опыта и новых условий, в которых сегодня живет и работает театр. Когда-то в Амхате была достигнута та высота самой организации театрального дела, театрального предприятия, которая и сейчас не превзойдена в век кибернетики. Когда-то возник МХАТ, он был эталоном в театральном искусстве, художественной и нравственной вершиной в нем. Помните, когда был жив Толстой, Антон Павлович Чехов говорил, пока он жив, не стыдно быть писателем. Спокойно как-то, все, что мы не сделаем, сделает он. Чехов уверен был, что самое главное, острое, общественное, наболевшее, самое правдивое Толстой непременно выскажет. Теперь, по прошествии стольких лет, очевидно, что таким эталоном в мире театра, такой точкой отсчета являются вершинные достижения художественного театра и заветы его создателей. Не знаю, сумел ли я выразить то, что хотел. Театр как искусство очень усложнился. Количество его форм и разновидностей увеличилось. Он испытывает влияние смежных искусств и новых способов духовных коммуникаций. Но то, о чем я хотел сказать, мне представляется выше школ, выше направлений, выше всего в театре. Что это? Это. И в любом театре, на любом спектакле я всегда жду его. Вначале я заимствовал у Маяковского слова, чтобы высказать то, что я чувствую сейчас, через 70 лет после создания художественного, общедоступного театра. И закончить хочу словами другого поэта. «Моя тоска, моя бессонница». И первая любовь моя. Об Андрее Михайловиче Лобанове. Он был моим учителем. Он многому научил меня, может быть, главному. Потом приходили опыт, раздумья, шла жизнь. Но вот главное в нашей режиссерской профессии, как подступиться к пьесе, к новому спектаклю, это от Андрея Михайловича. Помню, в 1933 году он пришел к нам на режиссерский факультет ГИТИСа. Совсем молодой, ему тогда было 30, высокий, худой, немногословный. Он смущался, чувствовал себя неуютно, странно, был вял, флегматичен. Потом-то мы узнали, какой дьявольский темперамент таится под этой флегмой. Потом-то мы на всю жизнь оценили его сверкающий юмор. Это был юмор под несколько сумрачной, всегда серьезной, неподвижной маской Бестера Китона. Но Лобанов был саркастичен, юмор его не был безобиден. Он сказал: «Да вот прислали меня к вам, попросили преподавать вам режиссуру. Как это делается, я не знаю, но попробую, может быть, что-то выйдет». Мы, студенты, были разочарованы, ведь тогда одновременно в режиссуре работали Станиславский, Немирович Данченко, Мейерхольд, Таиров, Попов. А к нам пришел молодой человек, мало еще кому известный, хотя его спектакль «Таланты и поклонники» произвел большое впечатление на театральную Москву. Но многие из нас еще и не видели спектакля. Знали мы также, что Лобанов учился не в МХАТе, а в Шаляпинской студии. Он продолжал: «Я думаю, что мы просто будем ставить с вами спектакль, но вы получите то преимущество перед актерами театра, что будете иметь право спрашивать меня о мотивах моих действий и решений». Работа продолжалась год. Мы все сделались влюблены в нашего учителя, влюблены восторженно. Эта любовь продолжается у его учеников и поныне. Мы ставили проделки Скопена и предложения. В последнем я играл Чумакова. Мы все посмотрели его «Таланты и поклонники» и прониклись талантом постановщика. Мы работали и спрашивали. Он отвечал. Он умел делать спектакль. У него была поразительная логика анализа пьесы, логика хирурга, я бы сказал. Он распутывал и делал ясными все ходы и все линии. Мы учились у него понимать, что такое сверхзадача, сквозное действие, второй план и прочее, составляющее суть системы Станиславского. Но Лобанов редко пользовался терминологией системы. В общении с ним возникало совершенное ощущение того, что он сам в своей работе пришел к известным положениям, сам проверил их, как бы открыл их заново, убедился в их истинности, эффективности. У него все естественное и просто шло от себя. Поэтому он был так свободен от догмы и открыт новому. Он был мастер и легко держал в руках свое ремесло. Свободное парение в своей профессии давало ему возможность насыщать жизнью и мыслями, порой парадоксальными, свои постановки известных классических пьес, не насилуя их, а убеждая в том, что в этих пьесах звучали интеллектуальные мотивы нашего времени. Вспомните его «На всякого мудреца». Когда это было? На 10 лет раньше наших теперешних, часто сенсационных новых прочтений Островского, Чехова, Горького. А его спутники, далеко от Сталинграда, старые друзья, разве в них не было ясного стремления установить прямые связи между жизнью и сценой? Разве это не те поиски современных выразительных средств, которыми мы так мучительно заняты сегодня? Я думаю часто, что в его лучших спектаклях корни того, что делаем мы теперь в разных театрах разными способами, в творческом споре друг с другом. Надо изучать Лобанова. Он был провидцем в искусстве. Черкасов. Принято считать, что масштаб и место художника в истории нельзя определить при его жизни. Это справедливо только до известной степени. Не раз случалось, что за отдельные работы актера объявляли выдающимся мастером, талантом и тому подобное, а последующие роли не подтверждали скоропалительных выводов. Случалось, что творческая судьба артиста складывалась неудачно, и, может быть, поэтому театр терял подлинного художника сцены. Но я не знаю случая, когда истории удавалось реабилитировать чье-то актерское имя, непризнанное современником. Не может быть, чтобы актера при жизни, не отмеченного зрителями, критикой, потом, спустя какое-то время, объявили властителем дум, любимцем публики. И это естественно. Актер лишен призрачной возможности рассчитывать на благодарность будущих зрителей. Одной из первых ролей, принесших Черкасову всеобщее признание, и последней его ролью были депутаты. Депутат Балтики, профессор Полежаев, и депутат академик Дронов. В этом нельзя не видеть глубокой символичности. Николай Константинович получал письма с таким адресом: Ленинград, Академический театр имени Пушкина, депутату Верховного Совета, академику Дронову. Понятия «депутат» и «Черкасов» у советских зрителей навечно слились воедино. Николай Константинович был председателем и членом бесчисленных обществ, участником конференций, съездов. Физические силы были на пределе, но как мог отказаться Николай Константинович от выступления на юбилейной шекспировской конференции или от приглашения пионеров из пригородного летнего лагеря? И Черкасов ездил, летал, ходил, выступал, пробивал у начальства территорию для актерского дома отдыха, путевку в санаторий для заболевшего товарища, пересмотра строгого решения суда или восстановления доброго имени несправедливо обвиненного человека. Черкасов проявлял редкую объективность и доброжелательность каждому новому дарованию, к успеху каждого талантливого драматурга, актера, режиссера. Не знаю, состоялись бы многие творческие биографии, если бы не поддержка Николая Константиновича, вовремя оказанная, если бы не его доброе слово. Я думаю, что если можно было бы собрать в одно место всех, кому когда-нибудь в трудную минуту жизни помог Николай Константинович, пришлось бы арендовать стадион. Писать о Черкасове легко, потому что рукою движет не столько долг перед памятью великого артиста, а самая простая, обыкновенная любовь, чувство неприходящей благодарности за все, что он сделал каждому из нас, всему советскому искусству, народу, миру. Кому-то может показаться странным, что об актере Черкасове и о таланте я решил говорить во вторую очередь. Ведь известно, хороший человек – это не должность. Я и сам часто повторяю это, когда малую одаренность, низкую культуру и просто глупость пытаются оправдать добрыми человеческими качествами. В театр люди ходят смотреть хорошего, умного артиста, а не, скажем, заботливого семьянина. Но ведь жизнь человека не исчерпывается служебными обязанностями, поэтому в театре нет такой должности хороший человек, а в жизни есть. Важно только определить, что надо понимать под таким, как будто бы ясным понятием, как человек. Во все времена русские артисты служили своему народу не только тем, что играли на сцене. Они самоотверженно воспитывали творческую смену, они активно участвовали в общественном революционном движении. Николай Константинович Черкасов – прямой наследник и преемник лучших традиций актерской интеллигенции прошлого. Для него общественная деятельность – естественное продолжение актерской работы. Он потому и был великолепным актером, что прожил жизнь настоящим человеком. Сейчас принято считать, что у каждого хорошего актера есть своя тема в искусстве. Я не берусь определить тему Черкасова. Но все его герои были одержимыми людьми, как и сам Николай Константинович. Биографы Черкасова считают, что в первые годы он был эксцентрическим актером. Мне кажется, что Черкасов был эксцентрическим актером всю жизнь. По-моему, подлинный талант всегда эксцентричен. Невозможно полностью воплотиться сегодня в Маяковского, а завтра, скажем, в белогвардейского генерала Хлудова, не совершив резкого прыжка. Пусть этот прыжок невидимый, воображаемый, психологический, но от этого он не становится менее смелым, дерзким, неожиданным и опасным. И это превосходно. Какой же это художник, если всегда наперед можно определить, как он будет играть ту или иную роль? Черкасова было интересно смотреть во всех ролях потому, что даже самые преданные почитатели его таланта, самые добросовестные его критики никогда не могли предположить, что на этот раз им преподнесет любимый артист. Черкасов во всех ролях был разным. Но это всегда был Черкасов. Все, что делал он, было неожиданным, но предельно убедительным. После встречи с очередным образом, созданным артистом, даже сомневавшись в том, надо ли было Черкасову играть эту роль, утверждали. А разве можно иначе? Быть всегда новым и в то же время оставаться самим собой, не это ли высший признак полного слияния актера с образом, то есть перевоплощения? Первая моя встреча с живым Черкасовым произошла при необычных обстоятельствах. Это было давно. Я был студентом первого курса режиссерского факультета ГИТИСа. Прошел слух, что в Доме работников искусств, он помещался тогда в Старопименовском, актеры Александринки будут играть сцены из Бориса Годунова. Надежд попасть на этот вечер не было. А посмотреть очень хотелось. Узнали, что днем будет репетиция. Всякими правдами и неправдами небольшой группе студентов, в их числе и мне, удалось проникнуть на эту репетицию. Вышли на крошечную сцену Цедри Вольф Израиль и Бабочкин, Марина Мнишек и Самозванец. Огляделись, примиряясь к новым условиям, и Вольф Израиль огорченно произнесла: «Значит, фонтана не будет». «Не будет», — сказал Бабочкин. И вдруг откуда-то раздалось басовое: «Будет». И на сцену вышел очень длинный молодой человек. Он как-то сразу сложился, превратился во что-то небольшое и непонятно скрученное. Не то камень, не то куст, не то груда тряпья. Через небольшую паузу этот непонятный предмет стал как будто закипать. Из него стало что-то выплескиваться. Еще несколько секунд, и струи фонтана стали подниматься все выше и выше. Выбрасывая и бросая вниз руки, извиваясь всем корпусом, молодой артист показал фонтан удивительно неожиданно и точно. Дружный смех и аплодисменты были наградой актерской импровизации. Фонтан сыграл Черкасов. Уже известный актер прославленного театра, солидный, как нам тогда казалось, человек созерничал, как наш брат-студент. Не знаю, потому ли, но с этих пор ни масштаб, ни всеобщее признание артиста Черкасова не отделяло его от нас, молодых. Мы видели, понимали, что Черкасов не то, что мы, начинающие, ничего еще не сделавшие, но при всем восторге перед Черкасовым чувствовали, он наш, свой. Прошло много лет. Мастерство Черкасова стало виртуозным, популярность всемирной. Но ощущение какой-то особой близости, доверия, может быть, общности не покидало меня никогда. И, насколько я понимаю, так чувствовали многие. Наверное, это и есть современность артиста. Я не знаю всех замыслов Николая Константиновича, но в некоторые из них я был посвящен. Черкасова очень соблазняла, например, перспектива сняться Ване Карениной в роли Каренина. Ему было интересно попробовать себя в роли, ничем не похожей на все сыгранные роли. Трудно, конечно, соревноваться с таким выдающимся исполнителем Каренина, как Николай Павлович Хмелев, говорил Николай Константинович. Но я утешаю себя тем, что у кинематографа своя специфика, что от прославленного спектакля нас отделяют годы, а накопленный опыт поможет найти собственное решение. Пока же, признаюсь честно, я еще нахожусь в плену хмелевского Каренина. К сожалению, многое и широко задуманного не было осуществлено. «Прошли времена», — говорил с огорчением Николай Константинович, «когда драматурги писали роли для определенных артистов. Дело, разумеется, не во мне лично. Обидно, что многие талантливые артисты годами сидят без настоящего дела. Проходят годы, и несыгранные роли уходят от актеров навсегда. От меня, например, уже безвозвратно ушли любимые мною Вершинин и Тузенбах из «Трех сестер» Антона Павловича Чехова. Я не знаю, как бы я сыграл короля Лира, если бы мне сейчас поручили эту роль, но знаю, что вынести Корделию на руках, как того требует Шекспир в конце трагедии, мне сейчас было бы тяжеловато, да и врачи наотрез запретили бы. Николай Константинович создал много великолепных образов, но мне кажется, ему особенно была дорога последняя сыгранная им роль Дронов в спектакле «Все остается людям». О чем бы мы ни заговаривали, Николай Константинович неизменно возвращался к нему. Как-то я спросил артиста, почему Дронов ему дороже, чем, скажем, Полежаев и другие не менее талантливые люди. Полежаева я сыграл, когда был совсем молодым, а Дронов моложе меня на целый десяток лет. Все, чему меня научил Полежаев, а потом другие великие люди, я хочу отдать Дронову. Он мне особенно дорог, потому что все мои герои жили в прошлые времена. Даже Горький и Маяковский, не говоря уже об Александре Невском или Иване Грозном. А Дронов – наш современник. В нем черты многих ныне живущих подвижников науки, с которыми хорошо знакомы сотни и тысячи зрителей. Тут нельзя спрятаться за бороду и внешнюю характерность, которой порой мне помогали раньше. Николай Константинович был влюблен в Дронова. Ему очень нравилось, что Дронов, при всей его нетерпимости к человеческой подлости, удивительно доброжелателен. «Дронов – человек улыбки», – говорил Черкасов. «Он знает, как мало ему осталось жить. Но чем короче оставшийся ему кусок жизни, тем полнее он живет. Неоконченных дел так много, а жизнь его так коротка, что Дронов не хочет даже секунды отдать пустословию и мелочным интересам. Он до последней секунды борется, трудится, живет, и вся его жизнь прекрасное доказательство, что бессмертие человека в его делах. Николай Константинович говорил о Дронове увлеченно, восторженно, как о живом человеке. И не замечал, что по существу говорил о самом себе. Хотя Николай Константинович относился к своей болезни с каким-то грустным юмором, он понимал, что надежды на излечение ничтожны. Последняя наша встреча произошла незадолго до кончины Николая Константиновича. Группа отдыхающих в доме отдыха ВТО в Комарове, актеры, режиссеры, сотрудники Ленинградского отделения ВТО с огромным букетом цветов, гигантским тортом и написанным на обоих шуточным приветствием в день рождения Николая Константиновича отправились к нему на дачу. Мы знали, что Черкасов тяжело болен. Знали, что, не желая быть в тягость театру, он ушел на пенсию. Ни один был огорчен решением Черкасова, и многие не одобряли руководство театра, принявшего отставку Черкасова. Нельзя было, ни при каких обстоятельствах нельзя было позволить Николаю Константиновичу думать, что болезнь его неизлечима, что он никогда больше не выйдет на сцену театра, обязанного Черкасову, может быть, не меньше, чем Черкасов обязан театру. Во дворе дачи Черкасова было тихо. На шум и крики вышла Нина Николаевна, жена Николая Константиновича. Сам он плохо себя чувствовал, и врачи его уложили в постель. Но он немедленно поднялся и явился гостям, облаченный в темный костюм при галстуке. Поздоровавшись со всеми, Николай Константинович извинился и попросил разрешения присесть. Стоять ему было трудно. Дышал он затруднением, но улыбался. Я увидел в окне людей, которые несут что-то над головами, и подумал, не гроб ли это, оказывается, совсем наоборот. Эта последняя встреча была очень грустной. Николай Константинович старался быть бодрым, шутил, как всегда, и, как всегда, говорил об ожидающих его делах и даже о театре. Но мне казалось, что тяжелое предчувствие приближающегося конца, в которое он не хочет верить и который мысленно всячески отодвигает, давит его. Был хороший теплый день. Мы сидели на скамейке у дома под высокими соснами. Спокойно, неторопливо текла беседа. Перед нами сидел высокий, очень уставший человек, все понимающий, но не желающий сдаваться. Между первой и последней встречами прошли десятилетия. В них вместилось множество бесед, разговоров, зрительских и режиссерских наблюдений, но эти две встречи, первая и последняя, по моему ощущению, полностью выражают сущность прекрасного, большого артиста и человека, удивительное и радостное явление нашей жизни, называемое Николай Константинович Черкасов.